там звезд в образе этих тянущихся этих святош, которые там, ну, в смысле, это священников, и это вместе с Дали тем самым показывали свои антиклерикальные настроения, лошадь, которая лежала на этом, на фортепиано, да, вот труп, разлагающийся труп лошади, лежащий на фортепиано, означает там потерю художников, ориентиров и смыслов в натуральной жизни. А мне хотелось сказать, что старики, может быть, это-то и есть смысл. Но я могу еще тебе других кучу смыслов нафантазировать. Опираясь не на это, на другое. То есть, грубо говоря, вот что очень важно еще, когда мы говорим о знаках и когда мы говорим о структуре. Дали вместе с Гадаром не дали мне ключей для расшифровки, внутри самого произведения, не дали мне ключей для расшифровки. И у кучи людей появилась огромная работа, мой искусствоведы пишут, например, любому скажите «Андалузский пес», найдете гигантское количество работ. Один пишет про одно, другой пишет про другое. Один пишет, что это гениально, другой пишет, что это не гениально, а тупо. Но вообще вокруг, так сказать, играются. Но на самом деле, то, что я в этот понятие, когда я сказал «живописное», это живописная мизансцена. Если вы возьмете современную живопись или того же самого Дали, да, Сальвадора Дали, что, так сказать, что он демонстрирует всему миру? Вот это необходимость встать, остановиться у картины и долго-долго понимать ее, так сказать, смысл, а может быть и вообще никогда не понять этот смысл. И вот они используют это кинематографическое движение, как некий, вообще используют кинематографию, как некую, пластические мизансцены отвлеченного смысла. Смысл, который понятен только исключительно самим художником. У меня сегодня пришла на лекции мысль, по-моему, гениальная, я приду домой и оформлю в виде записи в дневник. Мне кажется, что в истории 20 века, которая строилась на большой степени на мистификации, есть две великих мистификации 20 века. И это черный супрематический квадрат и андалузский пес. Потому что ни то, ни другое, никогда не может, мало того, что вызвать адекватные реакции у зрителя, а в общем-то это на самом деле такая вот глобальная мистификация, которая возможна была только исключительно в 20-х годах 20 века. Когда люди, так сказать, уже перешли в некую другую фазу, потому что такое черный супрематический квадрат, Павлович, да? Что это такое? То есть у нас тут, вообще кто-нибудь видел черный квадрат? Ну, хотя бы в иллюстрации, да? А кто его видел живым? Вот. Ну, что-нибудь у вас, может быть, я не прав, что-нибудь он вас возбуждал? Или что, какие у вас появлялись по этому поводу вот, мысли, чувства? У кого? Может поделиться, как мне это? Вот вы видели Малевичевский квадрат. Что-нибудь у вас возбуждало так? И не может. Но парадокс заключается в том, что этот, так сказать, черный квадрат стал объектом огромного количества высказываний художников. Точно так же, как и андалузский пес. Художник, я видел, например, на последней выставке в Москве, в прошлом году у нас есть две гениальные выставки, от Москвы и от Манежа. Вот на последней выставке едва ли не половина произведений художников была посвящена чему? Возвращению к квадрату. Я видел квадрат черный из икры. Черная икра, да, нормально все так. Черная икра. Конечно, потом видел там, значит, какие-то черные квадраты, на нем целую композицию черных высказываний художников по поводу черного квадрата Малевича. На фоне этого там были нарисованы Христос и кому угодно. Потому что черный квадрат стал символом 20 века. И андалузский пес в кинематографии стал символом 20 века. Ну, один из символов 20 века по своим символам. Ну, вернемся к мизансцене. Что же сделал Сергей Михайлович Эйзенштейн? Как он продвинул эту штуку, которая называется мизансценирование, что он там понял? Он, как гениальный художник, естественно, хотел выйти из рамок привычного. Плюс ко всему, его театральный опыт подталкивало его к этому. Он хотел, так сказать, сделать нечто, так сказать, такое, что отличало бы, скажем, ну не хотел, но на интуитивном уровне, так сказать, понимал, что нужно изменить как-то ситуацию, что мизансцена и размещение объектов у людей в кадре – это не просто соотношение картин, не просто повествовательность и не просто живописность. То, что Эйзенштейн, я, наверное, не помню, видел он, нет, он не мог его видеть. Значит, в силу просто времени, в котором были создались картины. У Рейнольдса в Потемкине, классическом фильме нашем, да, который, я надеюсь, что вы все уже посмотрели, а если не посмотрели, то обязательно должны посмотреть. В Рейнольдсе Потемкине он закладывает огромное количество всевозможных вещей, которые до сих пор продолжают развиваться, так сказать, мы их постоянно рассматриваем, и не зря именно этот фильм считается, стоит на первом месте среди фильмов всех времен народа, потому что когда в 54-м году или в 56-м году опрашивали всех выдающихся режиссеров, не режиссеров, это не то, чтобы там всех опросили, так сказать, кто, какой фильм считается, вы считаете самым лучшим, все, начиная с того же самого Годара, так сказать, Феллини, Россини и куча режиссеров сказали, что «Рейнольдс Потёмкин», потому что там просто, ну, каждый кадр можно разбирать по полочкам. Давайте мы посмотрим «Броненосец», кусок, конечно, не все, мы посмотрим отдельные куски, потому что мы его, он хоть и короткий фильм, правда, но весь целиком мы смотреть его не сможем, идет 80 минут. Значит, мы посмотрим, я попрошу вас, чтобы вы так вот подумали, чем отличается, ну не сравниваем с это, скажем, с Бунуэлем, там понятно, а скажем, вот ну, с Чаплиновской сцены, скажем, она тоже локальная, но предположим, чем это отличается от привычного нам, от чаплиновских фильмов, ну, например, «Огни большого города». Помните кто-нибудь большие «Огни большого города», как они начинаются, когда там толпа людей собирается открывать памятник. Там общий план, там город, там есть, так сказать, постамент, и стоят люди, так сказать, возле этого постамента. А мы давайте посмотрим.